Нам нужно понять значение слова «воскресение». Оно происходит от греческого слова, означающего «восстать из чего-то», то есть воскресение — это восстать из мертвых или восстать из могил. Из места Писания, которое я только что цитировал, мы видим, что человек имеет три составляющих — дух, душу и тело. Важно понимать, что умирает именно тело, и именно оно воскресает. Дух и душа не нуждаются в воскресении, потому что они никогда не сталкиваются со смертью. Итак, мы говорим о воскресении тела. Это очень важно. Сегодня я также хотел бы поговорить о том, что в Библии сказано о следующем. Что происходит с людьми после смерти? Я понял, что этот вопрос интересует всех в мире. Какой бы национальности вы ни были, и из какой бы вы ни были страны, всех интересует, а что происходит после смерти? Библия дает нам довольно ясную картину. Я попытаюсь подчеркнуть самое главное в ней и покажу, как это повлияет на воскресение. В 16 главе Евангелия от Луки, с 22 по 26 стих, Иисус рассказывает нам, что же с нами происходит. И я хотел бы подчеркнуть, что эта история никогда не называлась притчей. Слово «притча» никогда не использовалось по отношению к этой истории. Итак, давайте начнем с Евангелия от Луки, 16 главы, 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно, или же жил роскошно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чад, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он расскажет им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Ах, какая правда в этих словах! Даже когда Иисус воскрес из мертвых, те, кто не верили Моисею и пророкам, не признали этого. Это очень серьезная мысль. Иногда мы ожидаем какого-то невероятного, сверхъестественного посещения и говорим, что если этого не произойдет, ничего не случится, а если произойдет, то нас это убедит. Но Бог говорит: «У вас есть мое слово, и это все, что вам нужно. Если вы будете верить и повиноваться ему, то оно проведет вас через различные испытания». Хочу подчеркнуть некоторые характеристики из этой истории о богаче и Лазаре. Их пять. Прежде всего, там было сохранение личности. После смерти богач остался богачом, а Лазарь — Лазарем. Никто из них не утратил свою индивидуальность. Некоторые люди учат, что после смерти все исчезает и ничего не остается. Но это не по Писанию. После смерти у нас остается та же личность, что и была при жизни. Во-вторых, там было распознавание лиц. Богач узнал Лазаря, узнал Авраама, а Лазарь, в свою очередь, узнал богача. В-третьих, там было воспоминание о жизни на земле. И Лазарь, и богач помнили обстоятельства своей жизни до смерти. В-четвертых, там было осознание их нынешнего состояния. Богач находился в муках, его язык горел огнем. Лазарь находился в мире и комфорте на лоне Авраама. И в-пятых, было полное разделение между праведными и неправедными. Каждому из них предназначалось отдельное место, и никто из них не мог переходить из одного места в другое. Давайте я еще раз перечислю эти пять характеристик, потому что они очень и очень важны, а также они опровергают множество теорий, которые существуют сегодня. Во-первых, там было сохранение личности, никакой потери индивидуальности. Во-вторых, распознавание лиц. В-третьих, воспоминания о жизни на земле. В-четвертых, осознание нынешнего состояния после смерти. И в-пятых, полное разделение между праведными и неправедными. Что же произошло с теми, кто умер еще до того, как Иисус умер и воскрес? Это событие разделило пополам историю человечества, и судьба душ до воскресения Иисуса и после Него не была одинаковой. Смерть и воскресение Иисуса принесли изменения во всю Вселенную. Это было самым решающим событием за всю историю Вселенной, и оно повлияло на то, что произошло с теми, кто умер. Давайте поговорим о том, что произошло до смерти Иисуса. Из этой истории о богаче и Лазаре мы уже узнали, что все души умерших приходили в место, которое на иврите называется Шеол, а на греческом — Аидис. Аидис переводится с греческого как «невидимый мир». Итак, все, и праведные, и неправедные, переходили в этот невидимый мир Аидис или Шеол. Это было место для душ умерших, но там было два отдельных места для праведных и для неправедных. И обратите внимание, что человек мог быть только праведным или только неправедным. Как я говорил вчера, тут не может быть золотой середины. Вы не можете быть наполовину праведным и наполовину неправедным, поскольку в итоге вы должны попасть в одно из этих мест. Место для праведных называлось Лона Авраама. Я думаю, что такое название оно получило, потому что Авраам был отцом всех верующих. Он приветствовал их там и утешал. Это мое личное мнение. Что же произошло с Иисусом, когда он умер? Иисус был совершенным человеком, и у него тоже был дух, душа и тело. И в Библии есть утверждение о каждой из этих трех частей личности Иисуса Христа. Из Евангелия от Луки, 23 главы, 46 стиха, мы узнаем, что произошло с духом Иисуса, когда он умер. Итак, Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стих, написано: «Иисус, возгласив громким голосом, и я думаю, что он возгласил, «Свершилось», сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. То есть он умер или скончался. Итак, его дух был отдан отцу. Есть некоторые вещи, которые я не могу объяснить. Я могу говорить о чем-то, но в этих вопросах могут быть такие аспекты, которые я не могу объяснить. Что же произошло с душой Иисуса? Во второй главе Деяний, где говорится о дне Пятидесятницы, Петр процитировал 15-й псалом по отношению к Иисусу, а не по отношению к его автору Давиду. Давид говорил в 15-м псалме об Иисусе. «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, То есть душа Иисуса отправилась туда, где находились души всех умерших. Об этом также сказано в первом послании Петра, 3 главе, 18 и 19 стихах. Давайте посмотрим это местописание. Первое послание Петра, 3 глава, 18 и 19 стихи. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом или в духе, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя». Итак, Иисус спустился в Аидис. Есть определенные детали, которые я не могу объяснить, но могу рассказать, что говорит Библия. Он провозглашал, а в этом переводе сказано, что он проповедовал, но на самом деле там используется слово «провозглашать». Это не обязательно означает, что он проповедовал там Евангелие, но он провозглашал. Я предполагаю, что он говорил «отныне и навеки я правитель всего». «Я имею ключи от смерти и Аидиса, и вы подотчетны мне за все, что будет происходить сегодня и навеки». Это лишь мое мнение, возможно, оно неправильное. А тем временем тело Иисуса лежало в могиле. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что произошло после того, как он умер на кресте. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 40 стих. Сказано, «Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Они обматывали тело полосками из льняной ткани и добавляли туда множество благовоний, потому что вскоре тело должно было разлагаться и издавать неприятный запах. На том месте, где он распят, был сад, и в саду был гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса». На этом давайте остановимся. Мы также читали о том, что после воскресения Иисуса его ученики и женщины пошли к его гробу. Они все знали, где было похоронено его тело, но они не нашли его там. Хвала Богу! Итак, что же произошло со всеми составляющими личности Иисуса? Он отдал свой дух Отцу. Его душа опустилась в Аидис, и там он провозглашал и, возможно, делал еще много других вещей, а вот его тело положили в гроб. Но когда он воскрес, все эти три части его личности снова соединились вместе. Он стал целостной личностью — дух, душа и тело. То, что произошло во время смерти и воскресения Иисуса, повлияло на всю Вселенную. Это событие также определило судьбу душ умерших с этого момента и далее. С момента воскресения Иисуса души праведных уже не отправлялись в Аидис. Их судьба была иной и более славной. Приведу вам только два примера. Когда Стефана забили камнями, и он был уже при смерти, это Деяния, 7 глава, 57 стих и далее, написано, «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господь Иисус, прими дух мой!» Он знал, что его дух отправится прямо к Иисусу. Это именно та перемена, которая произошла из-за смерти и воскресения Иисуса. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» Благодаря этой молитве Стефана Савл Тарсянин мог быть спасен. Если бы Стефан не освободил его от его вины, то он бы никогда не был спасен. Это замечательная мысль, но я хотел бы подчеркнуть, что для истинного верующего, омытого кровью Иисуса и посвятившего жизнь Иисусу, гарантировано то, что его дух отправится прямо к Иисусу. Павел также говорит об этом в первой главе послания Филиппийцам. Он писал, что не знает, что ему выбрать, продолжать жизнь здесь или же отправиться к Иисусу. И вот что он сказал, это послание Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. «Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». То есть Павел был абсолютно уверен, что если он умрет, то тут же окажется со Христом. Это огромное изменение, которое случилось в результате смерти и воскресения Иисуса. Произошло еще кое-что. И я могу вам немного рассказать об этом, но не могу вдаваться в детали, потому что не знаю деталей. Души умерших праведников, которые были на лоне Авраамовом, были отпущены. Давайте посмотрим на это. Это послание Ефесянам, 4 глава. Здесь Павел цитирует 67-й псалом, в котором говорится о воскресении Иисуса Христа. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». В моем понимании, и со мной согласны многие теологи, «пленил плен» означает, что он освободил души умерших праведников и забрал их с собой на небо. Понимаете, они не могли быть освобождены, пока наказание за грех не было уплаченным. Бог принял их как праведных, потому что они поверили в жертву, которая еще не была принесена. Они с нетерпением ждали этого обещанного жертвоприношения, но пока эта жертва не была принесена, жертва Иисуса на кресте, они не могли быть освобождены. А когда Он принес себя в жертву, то спустился в Аидис, и в какой-то момент, каким-то образом, Он забрал их с собой. Это мое мнение. Они были пленниками греха и смерти, но Он пленил плен, и они стали пленниками Иисуса и праведности. Меня это очень радует. Следующий очень важный момент. Воскресение Иисуса — это гарантия нашего воскресения. Но это только в том случае, если мы отдали свои жизни Иисусу Христу. В послании к Колоссянам, 1 главе, 18 стихе, опять же говорится о воскресении Иисуса. Павел пишет: «И Он, Иисус, есть глава тела Церкви». То есть Иисус — глава, а мы, верующие, — это тело. Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, или же первое место. Итак, Он — первенец из мертвых. Он — глава абсолютно нового творения. Он — глава новой расы, человеческо-божественной расы, в которой природа Бога и человека соединяется в одно. Он — глава тела, а также первенец из мертвых. Воскресение сравнивается с рождением и смертью. Это очень красивая картина. Во время естественного рождения какая часть тела обычно появляется первой? Конечно же, это голова. А когда появляется голова, то о чем это говорит? О том, что за ней последует и все тело. То есть воскресение Иисуса — это гарантия того, что Его тело последует за Ним в воскресение. Также воскресение Иисуса в теле является примером для нас. Я надеюсь, вы приходите от этого в восторг. А если нет, то значит, я не смог вам это правильно донести. Ну что ж, в послании к Филиппийцам, 3 главе, 20 стихе, Павел пишет нам: «Наше же жительство на небесах. Те из нас, кто родились свыше и посвятили свою жизнь Иисусу, мы живем на земле, являемся гражданами той или иной страны на земле. Но на самом деле мы являемся гражданами небес». Если вы гражданин какой-то страны, то вы должны иметь паспорт, не так ли? У нас тоже есть паспорт, это кровь Иисуса. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание на то, что характерной чертой истинных христиан является то, что они горячо ожидают Спасителя. Дальше написано, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Это хороший перевод, но не буквальный. Я прочту вам буквальный перевод, и вы кое-что заметите. «Он преобразит тело нашего уничижения, чтобы оно уподобилось телу Его славы». Понимаете, может, вы не осознаете этого, но мы с вами живем в теле уничижения. Мы были унижены из-за греха. Но Иисус изменит это тело уничижения и уподобит его телу его славы. Разве это не замечательно? Это тело изменится. Чуть позже мы рассмотрим детали этого изменения. А сейчас я бы хотел обратить ваше внимание на очень уместный факт. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 и 3 стихи. Иоанн пишет, «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Иными словами, мы еще не видели, какое тело у нас будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Когда Он откроется, мы увидим Его. Наши тела изменятся подобно Его телу». Но обратите внимание на следующий стих, потому что он очень важен. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Мы можем сказать, что надеемся на воскресение, и мне не следует спорить с вами по этому поводу, но если вы по-настоящему надеетесь, то при этом вы еще кое-что делаете. Вы очищаете себя. Какой у нас стандарт чистоты? Иисус. Как Он чист. Но если вы говорите мне, что надеетесь на воскресение, но я не вижу никаких доказательств того, что вы очищаете себя, стараетесь сделать себя более чистыми и более святыми, то я бы сказал, что вы находитесь в плену самообмана. Вы не ожидаете воскресения, а просто используете религиозные термины, потому что именно это является характерной чертой того, кто на самом деле с нетерпением ждет этого обмена тела уничижения на тело славы. Я хочу еще раз прочесть вам эти слова. «Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Можно ли это сказать о вас? Наше тело станет похожим на Его тело, и из Библии мы знаем, что Он не был ограничен ни пространством, ни временем. Он мог подняться на небо и снова спуститься. Он мог войти в комнату с закрытой дверью. Он мог одному человеку явиться в одном обличье, а другому — в другом. У него было, так сказать, очень гибкое тело. И я верю, что у нас будут такие же тела. Люди спрашивают, а как будет выглядеть это тело? Павел отвечает на этот вопрос в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Итак, давайте посмотрим это место Писания. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи с 35 по 38. Итак, давайте посмотрим. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Уверен, что у многих из нас возникает тот же самый вопрос. «Безрассудный» — это говорит нам Павел, а не я, так что не обижайтесь. «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». И затем он продолжает объяснять на примере семени. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Тут говорится о двух вещах. о последовательности и о перемене. Если вы посеете в землю семечко яблока, то у вас не вырастет апельсин. Природа семени определяет, какая жизнь выйдет из этого семени. Итак, есть последовательность, но есть также и перемена. Яблоня, которая вырастет из яблочного зернышка, не очень-то будет похоже на это зернышко. Это значит, что будет последовательность, потому что они будут одного рода, но при этом произойдет огромная перемена. То, что вы сеете, определяет то, что у вас вырастет, но при этом то, что вырастет, будет полностью отличаться от того, что было посеяно. Итак, во время похорон наше тело сеется в землю, как семя, но обратно мы получим то же тело, но это будет совершенно другое тело. Когда Иисус воскрес, Он сделал большой акцент на том, что после воскресения у Него было то же тело, что и во время распятия. Откройте Евангелие от Луки, 24 главу. Ученики были очень напуганы, когда Он впервые явился им. Им тяжело было поверить в то, что произошло. Но Иисус сказал им в Евангелии от Луки, 24 главе, 38 стихе. «Когда пришел к ним после своего воскресения, что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам». На руках и на ногах Он показывал им доказательства распятия. Он хотел донести до них, что это было то же тело, только измененное. Затем у Иоанна в 20 главе есть дальнейшее описание событий уже после воскресения Иисуса. Здесь написано: «И стал посреди и говорит им: „Мир вам“». Это традиционное приветствие на Востоке. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Зачем Он это сделал? Чтобы показать им, что это то же самое тело, что было распято. Сказав это, Он показал им руки и ребра свои. Зачем? Чтобы показать им, что это то же самое тело, которое они видели на кресте. Вспомните, Фомы там не было. Когда ему рассказали об этом, он сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Спустя неделю Иисус пришел опять. В 27 стихе Он сказал Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои». То есть у Иисуса была такая рана, что Фома мог поместить в нее свою руку. Это очень важно, потому что когда вы воскреснете, у вас не будет нового тела. У вас будет другое тело. То есть это будет то же самое тело, но преображенное. Павел рассказывает нам о 5 конкретных изменениях, которые произойдут с нашим воскресшим телом. Об этом говорится в 15 главе 1 послания к Коринфянам, 42 стиха. Давайте посмотрим эту часть Священного Писания. Конкретно 42, 43 и 44 стихи. А еще с 52 по 53 той же самой главы. Итак, Павел говорит: «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении». А что же такое тление? Тление — это разложение. Все, что разлагается, является тлением. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Это нелегко понять, и, к сожалению, перевод особо не помогает. Это одна из проблем английского, а также любого другого перевода Библии. Здесь используется греческое слово «псухихос». Напрямую происходящее от греческого слова, обозначающее душу, псухе. Существует только один разумный вариант перевода — душевный. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Как вы видите, существует различие между духом и душой. В некоторых языках, например, в шведском и датском, есть слово, обозначающее душевный. И в английском должно быть такое же слово, чтобы должным образом представлять то, чему учит Библия. Например, во второй главе первого послания Коринфянам Павел говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Однако в переводах используется фраза «природный человек», «плотский человек» и так далее. Они затмевают это важнейшее различие между душевным и духовным человеком. Итак, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Если вы попросите у меня объяснить это, я не уверен, что смогу. Но я знаю, о чем тут говорится. Вот что я вам скажу. В нашем настоящем теле душа принимает решение. Если я хочу войти в дверь, моя душа скажет «пойдем в дверь», и мои ноги подчинятся. В каком-то смысле наш дух зависит от нашей души. Вы помните, что Давид сказал своей душе? «Благослови, душа моя, Господа». Давай, сделай это. Дух хотел благословить Господа, но душа реагировала очень медленно. Очевидно, так оно и было. Мы должны побуждать нашу душу, нашим духом поступать с правильным. Мы знаем, что должны благословлять Господа, но наша душа вяла, и нам надо ее возбуждать, взбудоражить. Возможно, это не удовлетворит вас, но это лучшее объяснение, которое я могу дать. Когда тело восстанет, оно будет духовным. Другими словами, будет напрямую контролировать тело только наш дух. Как он будет это делать, я не знаю. Теперь давайте перейдем к 52 стиху 15 главы 1 послания Коринфянам, в котором сказано, вдруг, «во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Тленное подлежит разложению, смертное подлежит смерти». В этих отрывках описаны пять конкретных изменений, которые произойдут с нашим телом. Из тленного в нетленное. Оно перестанет подлежать разложению. Из смертного в бессмертное. Оно перестанет подлежать смерти. От уничижения к славе. Когда нас будут хоронить, к нам будут испытывать жалость. Но когда мы поднимемся со славой. Сеется в немощи, а восстает в силе. И сеется тело душевное, а восстает тело духовное. Давайте я еще раз перечислю вам эти пять изменений. Из тленного в нетленное, из смертного в бессмертное, от уничижения к славе, от немощи к силе и от душевного в духовное. Воскресение Христа является абсолютным, ключевым элементом христианской доктрины. Мы не можем забыть о воскресении и при этом называть себя христианами. В 14 стихе 15 главы 1 послания Коринфянам Павел говорит, «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Ну а далее, в 17 стихе, он продолжает, «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Другими словами, прощение наших грехов напрямую связано с воскресением Иисуса. Если Иисус не воскрес, значит, Евангелие ложное. Наша вера тщетна, и мы до сих пор в наших грехах. Многие выдающиеся теологи отрицали действительность воскресения тела Христа, и они до сих пор во грехах своих. Они еще не спасены. Вы не можете быть спасены, пока вы не поверите в физическое воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Теперь давайте перейдем к подтверждению воскресения Иисуса. Какие свидетельства дает нам Библия о воскресении Иисуса. Вот что интересно. Главное свидетельство — это не свидетельство очевидцев. Главное — это свидетельство Святого Писания, которое имеет приоритет над очевидцами. Давайте обратимся к некоторым отрывкам из Ветхого Завета, предсказывающего славное воскресение Иисуса Христа. Это очень интересная тема, и мне жалко, что мне дано мало времени на ее обсуждение. Давайте посмотрим на утверждение из 10 по 12 стихи 1 главы 1 послания Петра. «К сему-то спасению, написано тут, относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым». У пророков Ветхого Завета была серьезная дилемма. Я не знаю, поймете ли вы ее. Это очень серьезная дилемма. Петр говорит, что Дух Христа обитал в них, Дух Мессии. Под этим вдохновением они говорили от первого лица о том, что произойдет с Иисусом, что никогда не происходило с ними. Это наверняка было трудно. Я не знаю, если вы когда-нибудь ставили себя на место ветхозаветных пророков, они говорили о себе самые невероятные вещи, которые никогда с ними лично не происходили. Позвольте привести вам только два примера. 22-й Псалом, 16 стих. Это так называемые мессианские псалмы, то есть это пророчество о приходе Мессии. В 16 стихе 22-го псалма Давид говорит от первого лица: «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». С Давидом этого не произошло. Как вы думаете, что он чувствовал, произнося эти слова? Лично я этого не знаю, однако он был вдохновлен Духом Христа, обитавшим в нем. Он говорит от первого лица о том, что произойдет с Мессией, но не произойдет лично с ним. Теперь давайте перейдем к 50 главе книги пророка Исаии. Существует бесчисленное количество примеров, но я привожу вам два самых понятных примера. 6 стих 50 главы книги Исаии написано: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний». С Исаией этого не произошло. Это произошло с Иисусом, однако этот стих написан от первого лица. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Дух Мессии, обитавший в них, через Святого Духа предсказывал то, что произойдет с Мессией, с Иисусом. С ними ничего из этого не происходило, так что неудивительно, что они думали о том времени, когда это произойдет. Я восхищаюсь верой этих людей, так как необходима сильная вера, чтобы принять это. Я благодарю Господа за них, потому что это первое подтверждение воскресения Христа, предсказанное в Писаниях. В 16-м псалме, который цитировал апостол Петр в день Пятидесятницы, дано удивительное описание смерти и воскресения Иисуса. 16-й Псалом, начиная с 8 стиха, написано: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Это правда по отношению к Давиду, но это также правда по отношению к Мессии. То есть вот что происходит. Они рассказывают о событиях из своей жизни, а затем они говорят о том, что никогда с ними не происходило. Но мы продолжаем. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». В 26 стихе 2 главы книги Деяний Петр тоже говорит: «Возвеселился язык мой». Я вам уже об этом рассказывал. Ваш язык — это ваша слава. Он находится в вашем рту, чтобы вы могли прославлять Бога.
Итак, оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Другими словами, несмотря на то, что меня похоронят, я буду обладать надеждой на воскресение. Ибо ты не оставишь души моей в аде. Это означает, что его душа сошла в ад, и не дашь святому твоему увидеть тление. Его тело никогда не испытывало тления, хотя оно значительный период времени пролежало в могиле. Это произошло из-за того, что он никогда не грешил, а грех — это жало, приносящее тление телу. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Это исполнилось, когда Иисус воскрес. Он вернулся в присутствие Отца, и была полнота радости. Это был первый пример, следующий находится в 71-м псалме. 71-й псалом с 20 по 21 стих. Это удивительный псалом. Неизвестно, кто был его автором. Он обращается к Господу и говорит: «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня». То есть вернул меня к жизни. «Из бездн земли опять выводил меня». Этого не произошло ни с одним автором псалмов. «Ты возвышал меня и утешал меня». Эти слова относятся исключительно к Иисусу. Он был похоронен, вернулся к жизни, воскрес и был возвышен. Он стал обладателем имени, которое было превознесено превыше любого другого имени. Этого не произошло с автором псалма, это произошло с Иисусом. Дух Мессии, обитающий в них, свидетельствует о том, что будет. Когда вы начинаете рассматривать эту картину, это становится самым сильным подтверждением действительности воскресения Иисуса. Есть еще один интересный отрывок. В первом послании к Коринфянам Павел говорит, что Евангелие включает в себя три факта. Мы говорили об этом несколько дней назад. Иисус умер согласно Писаниям. Он был погребен, и Он воскрес на третий день согласно Писаниям. Вы когда-нибудь задумывались, в каком Писании сказано, что Он воскреснет на третий день? Я смог найти только один отрывок, в котором говорится об этом. Он очень интересный, потому что обладает скрытым подтекстом. Первый и второй стихи шестой главы книги Осии. «Пойдем и возвратимся к Господу», написано тут, «ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». «Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Это очень ясное предсказание воскресения на третий день. Вот что интересно. Тут не говорится об Иисусе в единственном числе, тут говорится о нас во множественном числе. Это откровение. Если вы откроете вторую главу послания к Ефесянам, вы узнаете, как Павел применяет это откровение. Поймите, пророчество не просто рассказывает о грядущих событиях, оно преподносит их таким образом, чтобы показать их истинную значимость. Кроме предсказания, оно дает им и толкование. Сейчас я приведу вам наилучший пример. Это послание Ефесянам, 2 глава, начиная с 4 стиха. Здесь речь идет обо всех истинных верующих. Итак, вторая глава послания к Ефесянам, начиная с 4 стиха, написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям». О, это прекрасно. Господь любит нас, даже когда мы мертвы. Люди, как правило, мертвых не любят. Так вот, что Он совершил? Три действия. Оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Все это сказано в прошедшем времени. Из-за нашего отождествления с Иисусом мы оживлены, мы воскресли и, не останавливайтесь на этом, мы возведены на престол. Это наше предназначение. Павел не использует здесь будущее время. В сущности, он говорит, что если вы примете это, вы воссядете на троне вместе с Иисусом прямо сейчас. Это как раз первый и второй стихи шестой главы книги Осии в действии. Как удивительно, Писание трактует само себя. Затем Павел перечисляет людей, бывших свидетелями, но это не относится к делу. Это имеет второстепенное значение. Сейчас мы быстро прочтем эти стихи. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 4 по 8 стих. «Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Он явился Кифе, то есть Петру, потом 12 апостолам, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Сказано, что большинство из них до сих пор живы, что указывает на то, что они были довольно молодыми, когда они его видели. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Это перечень людей, которые были свидетелями воскресения Христа. По еврейскому закону, свидетельство двух людей достаточно для того, чтобы возвести что-то в закон. Но Господь дал намного больше, чем два свидетельства воскресения Иисуса. Теперь я хочу поговорить о важности воскресения. Нельзя переоценить важность воскресения Иисуса. Это решающий момент в истории всей Вселенной, а не только в истории человечества. История всей Вселенной вращается вокруг момента воскресения Иисуса. Во-первых, это было Божие оправдание Иисуса. А вы помните, что два суда дали ему смертный приговор? Светский римский суд и религиозный еврейский суд. Когда он был похоронен, он был под приговором, но когда он воскрес, Господь оправдал своего сына. Об этом говорится в 3 и 4 стихах 1 главы послания к римлянам. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божиим в силе по духу святыни». Это еврейское выражение, означающее «Святой Дух». На иврите «Святой Дух» — это «Дух святыни». Некоторые переводчики не знают, что Павел писал на греческом, а думал на иврите. «И открылся Сыном Божиим в силе» — это мы уже продолжаем наше чтение. «По духу святыни, через воскресение из мертвых». Когда Иисус воскрес из могил, Бог сказал, «Я отменил эти несправедливые решения, я оправдал своего Сына. Он никогда не грешил, нет на Нем никакой вины. И через Мой Святой Дух Я Его воскресил». Воскресение Иисуса — это основа для нашего оправдания. Если бы Он не воскрес, мы бы все еще были в наших грехах. В 25 стихе 4 главы послания к римлянам Павел говорит, «Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Если бы Он не воскрес, мы бы не были оправданы. Мы бы до сих пор были в наших грехах». Затем он говорит о спасении в 9 и 10 стихах 10 главы послания к римлянам. Давайте прочитаем это местописание. 10 глава послания к римлянам. 9 и 10 стихи. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Поймите, если вы не поверите в то, что Господь воскресил Иисуса из мертвых, вы не будете спасены. Это необходимо для спасения. К сожалению, очень многие христиане не верят в физическое воскрешение, и никто из них не сможет познать мир и радость прощения грехов, вне зависимости от того, какую должность они занимают в церкви. Далее, воскресение — это гарантия того, что сила Христа принесет нам спасение. В 25 стихе 7 главы послания к евреям сказано, «Посему и может всегда спасать приходящих через Него, то есть через Иисуса к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Если бы Иисус до сих пор находился в гробнице, как бы Он мог нас спасти? Но так как Он сидит по правую руку Бога, так как Он есть умилостивление за грехи наши, и так как всякая власть на небе и на земле дана Ему, Он всегда сможет нас спасти». У спасительной силы Иисуса нет никаких ограничений. Он полностью обладает всей силой. Вот еще один очень важный момент. Воскресение — это завершение нашего искупления. Наше конечное назначение — это не небеса. Это, конечно, будет замечательно, если мы попадем на небеса, но это всего лишь промежуточная стадия, потому что в то время, как наш дух будет на небесах, наше тело будет все еще разлагаться в могиле. Это не полное спасение. Иисус умер за всего человека. Его спасение включает в себя дух, душу и тело. И это спасение не завершится до воскресения. Павел очень ясно говорит об этом в 3 главе послания к Филиппийцам, начиная с 10 стиха. Он говорит, что цель и назначение всей его жизни — это познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Его не интересовало попасть на небеса, его стремление было достигнуть воскресения мертвых. Слава Богу, что после нашей смерти наш дух попадет на небеса, но это не завершение искупления, потому что наше тело все еще не искуплено. Павел фокусирует свое внимание на воскресенье. В следующем стихе он говорит: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или, допустим, усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Павел был целеустремленным. Он говорит, что он не почитает себя достигшим, однако он стремится к цели. В 23 стихе 8 главы послания к римлянам тоже говорится, что спасение не завершится до воскресения. 8 глава послания к римлянам, начиная с 22 стиха. Давайте же вместе откроем это место Писания. «Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Теперь позвольте мне спросить, а является ли это правдой по отношению к вам? Вы, вот лично вы, имеете начаток духа? Стенаете ли вы в себе? И ожидаете ли вы? Какое право есть у вас или у меня предполагать, что Господь имеет с нами дело на более низком уровне? Крещение Святым Духом дано не просто так. Оно дано, чтобы приготовить нас к будущему. Я испытываю сейчас острое чувство торжественности. Следующее, что я хочу сказать о воскресении, это то, что оно является совершением нашего союза. Союза с Иисусом Христом. В 17 стихе 4 главы 1 послания к Фессалоникийцам сказано: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, с воскрешенными мертвыми, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе». Вот что интересно. На греческом языке есть два слова для воздуха. Первое означает верхние разреженные слои воздуха, а второе означает воздух, находящийся у земной поверхности. Слово «воздух», используемое здесь, относится к воздуху у земной поверхности, так что нам не придется подниматься слишком высоко над землей, чтобы встретить Господа. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. После этого расставаний больше не будет. Мы всегда будем с Господом, и мы всегда будем друг с другом. Наконец, я хочу сказать, что воскресение будет состоять из трех стадий. 15 глава 1 послания к Коринфянам, 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке». И вот этот порядок. Три отдельные стадии. Первенец — Христос, потом Христовы в пришествии Его, ну и затем уже конец, окончательное воскресение всех оставшихся мертвых. За кем придет Иисус? за теми, кто Христовы. Он не вор, он не возьмет ничего и никого, кто не принадлежит лично ему. Действительно ли вы принадлежите ему? Важный вопрос.